13. Поместье мне не понравилось. Атолл в Тихом океане, незамкнутое кольцо кораллового песка диаметром километров 5, темно-синяя глубина внутри кольца, полоса прибоя снаружи, жиденькая пальмовая роща, а на песке в каком-нибудь метре выше уровня прибоя полтора десятка убогих хижин, крытых пальмовыми листьями. И поодаль от них изъеденный насекомыми одноэтажный дом владельца поместья, крытый точно так же. Да еще склад консервированной провизии и просвинцованный бункер с радиоизотопным источником электроэнергии, рассчитанный на 50 лет работы, 40 из которых уже истекли. Адски палило солнце, в воде лагуны лениво перемещались тени крупных акул. Коралловый песок сверкал, а среди насекомых, решивших, что господский дом принадлежит только им, встречались особи такого размера, что топот их лапок мешал мне спать по ночам. Джоанна тоже была слегка разочарована. Но тут же принялась за дело. Туземные дворяне, все как один с оливковой кожей, плоскими приплюснутыми носами и узкими глазами, ловили с лодок рыбу и сушили копру. О чем-то подобном я читал на Луне, как о делах давно минувших дней. Земля же приучила меня к мысли, что история движется по спирали, причем иногда с очень мелким шагом. Простолюдин, то есть робот, был тут один на всех, сработанный большей частью из долговечного пластика, чтобы не ржавел в тропическом климате. Он чинил жилища, поврежденные штормами, помогал тянуть сеть, с большим знанием дела потрошил рыбу, а большую часть времени служил детям игрушкой, мишенью для пинков и психотерапевтическим напоминанием туземцам о том, что есть на свете кто-то еще более ничтожный, чем они сами. Джоанна вознамерилась была отобрать робота у туземцев, но я воспротивился. Если оставить в подчинении дворянам только кокосы, рыбу да стеклянные бусы, они справедливо решат, что этого мало. Робота я забрал лишь на время, чтобы тот изгнал из дома крупнокалиберных тропических тараканов и починил испорченный кондиционер. Я учился быть землянином, впитывал новости, каждый день без особого успеха тренировался в ходьбе, с гораздо большим успехом плавал в мелкой воде вокруг атолла и узнал, что здоровенные птицы, кружащие в небе, вовсе не пингвины, как я сперва подумал, а фрегаты и альбатросы. С туземцами общалась в основном Джоанна, передавая им мои, а может и свои распоряжения, а вечерами отчитывалась передо мной. По ее словам, туземцы поначалу приняли ее в штыки из-за цвета кожи, и некоторых из них ей пришлось ставить на место. Как водится, среди туземных дворян нашлись молчаливые оппозиционеры, соглашатели и лизоблюды-подхалимы. Слушая Джоанну, я вспоминал о книгах и фильмах, где говорилось о чем-то подобном, и выражался по поводу услышанного мысленно, но крепко. «Да чего же непроста жизнь на Земле в человеческом обществе? Или, напротив, проста? Что было, то и будет. Нет, экклезиаст не вполне прав. Будет похоже, но не так, как было. Чуточку иначе. Хуже? Лучше?» Поди пойми, что было поистине восхитительно, так это пища. Не продукция лунных оранжерей, вечно поражаемая то одной, то другой растительной хворобой, и не синтезированная белковая масса с химическими добавками, а просто натуральная земная пища. Я и знать не знал, насколько она бывает разная. Даже больничная еда казалась мне очень недурной на вкус. А уж тут, каждый день по заказу, данный мной или Джоанной, на остров прилетал беспилотник, привозя такие явства, что еще до его посадки у меня начинали течь слюни, как у павловской собаки. При этом с банковского счета, куда, как оказалось, мое жалование ретро-библиотекаря продолжало поступать и во время моего лечения в психушке, списывалось не так уж много. И я узнал, что такое изжога от пережора. Связь с внешним миром была, Да как ей и не быть при тотальном господстве Инфоса. Я следил за общепланетными новостями, на 5/6 посвященными тому, кто и за какие заслуги назначен на такой-то пост, кто возведен из баронов в графы, а кто, напротив, разжалован из герцогов в бароны. Один душегуб был низвергнут из маркизов в нетитулованные дворяне, ниже уж некуда. Порой случались и казни, иногда с лишением титулов, иногда безонного». Попадались сообщения о дуэлях. Они не были запрещены, но нарушения дуэльного кодекса карались жестоко. Я понял, что бароны, как социальная группа, неоднородны и негласно подразделяются примерно на 10 рангов. Я находился не на первой снизу ступени, как можно было ожидать, а на четвертой. Во-первых, имел какое-никакое поместье. Во-вторых, состоял на императорской службе. А в-третьих, был вассалом лично государя. Зато не прославился ни на каком поприще, не имел знаменитых предков, не был награжден ни одним орденом, да и богатство кот наплакал. Только жалование, перечисляемое на мое имя в электронный банк, да четверть выручки моих вассалов от продажи рыбы и копры. Не голодранец, но и далеко не богач. Впрочем, Джоанна не унывала. «Дай срок, все у нас будет». Я запомнил это у нас. Джоанна уже видела себя госпожой-баронессой, бросала на меня красноречивые взгляды и, как я понял, не лезла ко мне в постель единственно из нежелания показаться шлюхой. Вдобавок, будучи медсестрой, понимала, наверное, каково мне таскать по земле 6-кратный вес. До секса ли тут? Но все впереди. На это она твердо надеялась». Прочие общемировые новости касались масштабных строек, природных катастроф и борьбы с ними, общественной жизни, заключавшейся преимущественно в праздниках и фестивалях, и светских сплетен. Ни слова о войнах и подавлении беспорядков. Мир на Земле был, наконец, достигнут. Не о том ли мечтало человечество почти всю свою историю? Конница не вытаптывала посевы, боевые слоны не крушили пехоту, бомбарды не лупили ярдами по каменным стенам, не рычали танки, не бороздили моря авианосные группировки, не крался в джунглях спецназ. И всей этой благодати добились не люди, а мельчайшие кибернетические существа, объединенные в саморазвивающуюся систему. Люди и не смогли бы, наверное. Ну и что с того, что они забыли о полетах в космос и летают в атмосфере на таких же флайерах, как и столетия назад, и даже на вертолетах? Что с того, что не все тайны природы раскрыты, и что-то не видно особого стремления к их раскрытию, что цивилизация вляпалась в вязкую глину и не в силах вытащить из нее ноги? Подумаешь... Зато нынешние люди в среднем счастливее, чем прежние. Никто на Земле не голодает и живет... В каком-никаком жилище, а не сидит в картонной коробке, и каждый видит перспективу для себя. А разве не счастье человеческое во все века провозглашалось целью прогресса? И не подлец ли я, отказываясь принимать господство Инфоса? Не оголтелый ли эгоист? Я решил, что у меня еще будет время об этом подумать. Ошибался. Очередной день, смахивающий с утра на все предыдущие, как одна акулья тень в лагуне, похожа на другую, принес разнообразие. Джоанна нашла меня сидящим на берегу лагуны и швыряющим куски коралла в синюю бездну.
«К нам сейчас прибудет граф Раймунд Жужмуйский».
«Жужмуйский?» — переспросил я. «Где это?»
«Где-то в Белом море», — отвечала Джоанна. «Я только что узнала. Жужмуйские — старинный род. Занимали и занимают ряд придворных должностей. Владеют островами Большой Жужмуй и Малый Жужмуй».
«А на котором из них принято являться в гости без приглашения?» — недовольно пробурчал я. «На обоих Жужмуях или только на одном?»
«Ты не понимаешь. Мы с Джоанной давно уже были на «ты». Этот визит может означать признание тебя входящим в подлинно аристократический круг. Смотри, не сглупи. будь с графом полюбезнее, а я пойду распоряжусь насчет угощения».
«Погоди, ты что-нибудь знаешь об этом Раймунде?»
«Откуда? На земле много графов».
«И то верно.
Земные материки обширны, на них поместятся тысячи графских владений. Да еще полным-полно островов. Вон, Жужмуев аж целых два. Хотя и одного-то много».
Джоанна умчалась хлопотать, а я вернулся в дом. Сменил выгоревшие шорты на приличный тропический костюм, сел под кондиционер и заказал справку о Раймунде Жужмуйском. Инфос выдал ее незамедлительно. Вот чем хороша распределенная по всему миру всепроникающая и всеведущая информационная система. Удобством. Не нужно никакой аппаратуры, потребовал в полголоса необходимые сведения и получил их хоть в пустыне, хоть на дне шахты, со звуком и движущимися картинками, если необходимо. А не хочешь беспокоить окружающих голосом, напиши на бумажке или просто начерти пальцем в воздухе запрос, и получишь то же самое. Пожелаешь, чтобы посторонние не узнали, чем ты интересуешься, отгородись от них света и звуконепроницаемым барьером с помощью простой команды. Судя по фото, граф Раймунд Жужмуйский был не старым еще мужчиной с надменным взглядом и носом, как у орла или, может, стервятника. Так, предки славные и не очень, живущие ныне члены семьи, земельные и иные владения, дуэли. Ого, сколько! Ладно. Я пожелал иметь сведения о себе и узнал, что барон Константин Тахуахуа родился на Луне, не имеет титулованных предков, пожалован в бароны тогда-то, владеет поместьем, фото атолла с воздуха, и находится на императорской службе в должности ретро-библиотекаря. Ни слова о психушке. Жалеет меня Инфос, что ли? Держит компрометирующие тайны отдельно, не показывает их всяким разным. Что ж, если он поступает так со всеми людьми и явлениями, хранящимися в бездонных объемах его памяти, то и неудивительно, что порядок на планете кажется близким к образцовому. Долго ждать графа не пришлось. Без всякой нужды его флайер врезался в верхушку пальмы и приземлился столь грубо, что пошел юзом. Не успел взрытый песок остановить движение судна, как граф выскочил из кабины. Был он мал ростом, жгучий, черняв и юрок, как ртуть.
«Барон Тахуахуа!»
«Он самый», — сознался я, пристав навстречу графу с обрубка ствола пальмы, где поджидал гостя и, не зная, как ведут себя друг с другом титулованные особы, на всякий случай добавил. «Добро пожаловать, граф».
«Я дружил с прежним бароном Тохуахуа», —
без обиняков заявил Раймунд.
«Помнится, мы славно проводили тут время».
«Куда же он подевался?» — не слишком тактично осведомился я.
«Был сожран акулами во время купания. Во всяком случае, так считается. Наследников не осталось, и некому интересоваться, был ли он жив, когда акулы приступили к трапезе, но...» «Тссс!» — граф прижал палец к губам. «Меня это не касается. Вас тоже. Поместье отошло императору, а он, значит, пожаловал его вам. Поздравляю. И с титулом тоже. Многие теперь мучаются вопросом, почему, ну почему я не родился на Луне?»
«Им бы не понравилось», — мрачно пробормотал я, пока граф Жужмуйский взахлеб хохотал над своей примитивной шуткой. «По-моему, он меня не расслышал. Есть люди, которые слушают только себя, даже на лунной базе был у нас один такой. И зачах, кажется, от того, что почувствовал, всем надоел и никому не нужен. Впрочем, это дело давнее и вообще вздор».
«Так вот я и говорю, мы с ним славно проводили тут время», — разглагольствовал меж тем граф Раймунд, предаваясь воспоминаниям о сожранном владельце атолла. «Я скоро догадался, зачем. Он, то есть Раймунд, чего-то хотел от меня, каких-то слов. И я не нашел ничего лучшего, чем пробормотать. Не знаю, смогу ли я заменить вам этого приятеля, но я тоже не прочь приятно провести время». «Зря я это сказал. Если молчание золото, с чем я согласен,
то фраза «Извините, граф, меня ждут неотложные дела» была бы горсткой крупных бриллиантов чистейшей воды. Вместо этого я, как последний олух, попросил графа не стесняться и быть как дома. Стесняться он и не думал, причем с самого начала. Граф Жужмуйский был не из стеснительных.
«Тогда пошли», —
указал он рукой на туземные хижины. Все еще не понимая, чего он хочет, я поплелся за ним. Коралловый песок сверкал, слепил и мучил. Солнце стояло высоко и жарило, как на луне в полдень, с той разницей, что здесь на мне не было скафандра с хитроумной и надежной системой терморегуляции. Пот стекал по лбу, преодолевал брови и забирался в глаза. Ноги вязли в проклятом песке, они были тяжелые, словно бетонные тумбы, и я в очередной раз подумал, что никогда не приспособлюсь к земной тяжести. Но все же шел. И в первый момент совершенно не понял, что происходит, когда граф, внезапно перейдя с шага на спринт, стремительно настиг молодую туземку, поздно заметившую хищную тень Раймунда, и потому не сразу обратившуюся в бегство, схватил ее и потащил в тень пальмы. Я даже во второе мгновение еще ничего не понял. Туземка кричала. В дверных проемах нескольких хижин шевельнулись циновки, мелькнули 2-3 испуганных лица и только. Плотоядно гагача граф Жужмуйский повалил туземку на песок и принялся срывать с нее скудное одеяние. Девушка слабо отбивалась. Сквозь разъедавший глаза пот я успел заметить, что это даже не девушка, так, девчушка с еще не округлившимися формами, подросток. И тут наступило третье мгновение. Я забыл, что нахожусь не на Луне. Я вообще обо всем забыл, и ничего не осталось в этом мире, кроме насильника, его жертвы и моей ярости». Я рванулся и побежал по песку, и тупым носком ботинка с размаху врезал Жужмуйскому в морду. Он отлетел, он не понял. Его разбитая физиономия выражала не столько боли, не столько гнев, сколько безмерное удивление. А мне вдруг стало холодно до дрожи, как порой бывало под конец лунного дня, когда на базе барахлило жизнеобеспечение. Дрожа от ледяного бешенства, я подошел к поднимающемуся на четвереньки Раймунду Жужмуйскому и добавил со второй ноги. На этот раз он попытался закрыть лицо рукой, не очень удачно, впрочем. Так что и вторым ударом я остался доволен. И лишь после всего этого услышал, как позади меня истерически кричит Джоанна.